В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Можно также нам прислать сообщение на Viber и WhatsApp, они оба на одном телефоне, 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, и вы можете также с большим удобством оставлять сообщение на нашем сайте teos.fm, там можно и слушать, и оставлять сообщения. И также можно присылать нам сообщения через трансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Итак, мы ждем ваших вопросов, ждем ваших сообщений. Ага, вот уже пришло у нас первое сообщение. Мне постоянно говорят о том, что можно быть хорошим и даже верующим человеком, но не ходить при этом в церковь, не выполнять никаких церковных обрядов. Это очень популярная точка зрения, что я мог бы на нее ответить. Ну, вы знаете, отношения с Богом, они вот как отношения с людьми, они в чем-то должны проявляться. Это должно из чего-то быть видно, что у вас эти отношения есть. Если люди живут в семье, то они разделяют общий стол, они живут под одной крышей, они общаются. Из этого видно, что это семья. Они как-то заботятся о нуждах друг друга. И если человек говорит, что он является членом семьи, что он живет в этой семье, но он при этом не может или не хочет как-то общаться, как-то поддерживать общение со своей предполагаемой семьей, то что-то получается не то. Ну, представьте себе, я скажу, что, знаете, я вот вообще-то член британской королевской семьи. Вот я Виндзор на самом деле. И у меня, естественно, поинтересуются, ну и как там Виндзоры? Вот, да как, я вот их вообще ни разу в жизни не видел, ни разу с ними не общался. Я и не хочу с ними общаться, да, они со мной как-то меня за своего не узнают. Ну, это будет какая-то очень странная принадлежность к семье. Если мы принадлежим к Богу, принадлежим Богу, у нас есть отношения с Богом, но не только с Богом, у нас есть отношения с Его народом. Мы не можем оставаться в одиночестве. Потому что если меня Бог усыновил, и это тот же самый Бог, который создал других людей, то у меня есть отношения не только с Богом, но и с моими братьями и сестрами. Если меня усыновили в семью, я являюсь членом семьи, я должен общаться с этой семьей. Ну и есть просто прямые заповеди Господа, где Он говорит о таинствах, например, «Сие творите в мое воспоминание о Евхаристии». И церковь — это вообще евхаристическое собрание, то есть мы собираемся вместе, мы слышим Слово Божие, и мы совершаем Евхаристию. Еще пришел вопрос. В родительский день надо ли ходить на кладбище и поминать умерших? В православной церкви есть такая традиция, что мы молимся о наших усопших, мы их поминаем, и это важная часть того, как мы относимся к жизни, как мы относимся к смерти. Мы полагаем, что наши усопшие, они нуждаются в наших молитвах. И поэтому, да, мы ходим, их почитаем. Мы обычно ходим, правда, не на кладбище. На кладбище тоже хорошо сходить, ничего там нет неправильного. мы обычно ходим в церковь, и в церковь о них молимся. Евгений, прокомментируйте как-нибудь утверждение атеистов: «Я верю в Бога, я не верю в Бога, я верю в себя». Понятно, что это недалекое утверждение, но слушаю довольно часто. Хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу. Что человек имеет в виду, когда он говорит «я верю в себя»? Ну, я верю в свои способности добиться каких-то успехов, не взывая к Богу. Ну, может быть, но человек, который говорит, что он справится сам, ну, может, знаете, может, какое-то время будет справляться. Но мы же говорим не об этом, мы говорим о реальности. Мы говорим о том, каково реальное положение дел. Мы говорим о том, что Бог действительно создал мир, и Бог действительно искупил человеческий род в Иисусе Христе, и это факты, которые от меня не зависят. Понимаете, иногда люди говорят, что мне вот мне больше подходит вот эта религия, а вот эта религия не моя. Но это достаточно бессмысленная постановка вопроса. Вопрос не в том, нужно ли вам христианство или нет. Вопрос в том, истинно христианство или нет. У Виктора Франкла где-то есть фраза, что вопрос о смысле жизни — это не вопрос, который я ставлю перед жизнью, это вопрос, который жизнь ставит передо мной. То есть христианство делает определенные утверждения о реальности, о том, что Иисус Христос есть Господь, о том, что Он есть законный владыка надо мной, над всем миром, о том, что я создан Богом с определенной целью, и что я буду абсолютно счастлив и бесконечно счастлив, когда я этой цели достигну. И вот это не вопрос как бы там моих личных предпочтений. Это вопрос некой реальности, некой окончательной истинной правды обо мне и о других людях. Поэтому я бы постарался перевести разговор на то, а что является реальным, а что на самом деле существует. Потому что когда человек говорит, ну, я вот верю в себя, мне так там комфортнее. Ну, это, понимаете, как вам сказать, ну, это как если бы, скажем, пьющий человек говорил, а мне комфортнее верить в то, что алкоголь безвреден. Но в реальности алкоголь вреден, такое реальное положение дел, независимо от того, что я думаю на эту тему. И вот христианская вера, она либо истина, либо нет, совершенно независимо от того, что мне подходит, или что я считаю истинным, или без чего я считаю, могу обойтись. Пришел, ага. Что такое предопределение? Может ли спастись человек, которого Бог не предопределил ко спасению? Предопределение — это, скажем так, часть божественного промысла, которая относится к спасению конкретных людей. И апостол Павел, когда он пишет о предопределении, многие библейские авторы пишут, но вот он пишет много об этом, он обращается к христианам, и он обращается к ним со словами утешения и ободрения. Он говорит, что то, что с вами происходит, в том числе какие-то болезненные вещи, какие-то гонения, что-то, что вам приходится терпеть от ваших притеснителей, это не значит, что Божий план рухнул, это не значит, что Бог от вас отступился. Нет, это часть Божьего замысла, что Бог вас предопределил спасти еще от создания мира, что в вашей жизни разворачивается Божий замысел. Бог является инициатором и совершителем вашего спасения. То есть не вы пытаетесь набиться Богу в чадо, а это Бог вас определил избрать своими чадами. И это учение, которое должно христиан ободрить и утешить, что Бог твердо решил нас спасти. И Божий замысел, он осуществляется. Вот как апостол Павел, он в послании к римлянам говорит, там говорит о предопределении, и дальше говорит, что же сказать на это, если Бог за нас, то кто против нас? То есть предопределение, оно про то, что Бог решил вас спасти, и Он вас спасет. Иногда люди представляют себе предопределение как то, что Бог сел и составил список, вот эти, значит, будут спасены, а вот эти будут отвержены, и те, которые отвержены, они могут очень долго, значит, скрестись и проситься, и стучать, но их все равно в списках нет. На самом деле Любой человек, который обратится к Богу с покаянием и верой, абсолютно любой, он будет Богом принят и обнаружит, что это было запланировано. И обнаружит, уже оглядываясь назад, что это результат Божьего избрания в его жизни. То есть такого, чтобы человек искал спасение и не нашел его, не может быть. Любой человек, который ищет спасение, его непременно найдет. И потом уже, оглядываясь, он обнаружит, что Бог его предопределил. Это как бывает, знаете, вот когда люди вспоминают, как они обратились к Богу, они вспоминают, что множество в их жизни было влияний, множество в их жизни, там, книжку они какую-то прочитали, встретились с какими-то людьми, какие-то сложились обстоятельства их жизни, радостные или, наоборот, трагичные. И в результате всего этого они обратились к Богу. Но вот все эти обстоятельства, все эти встречи, все эти книжки, все эти радиопередачи, все это часть Божьего замысла об их спасении. И, конечно, когда они его еще не искали, они еще ничего не думали о Боге, они вообще это не интересовало их, Бог уже ясно действовал в их жизни для того, чтобы привести их к спасению. То есть в этом отношении Божье предопределение, оно, конечно же, предшествует любым нашим решениям, но ни в коем случае нельзя его понимать негативно. То есть это не значит, что возможна ситуация, когда человек ищет спасение, а там Бог посмотрел в список и сказал, ну, извини, ну, нет тебя тут, ну, что ж делать. А, нет, любой человек, который ищет спасение, он его обязательно найдет. Любой человек, который обратится к Господу, он всегда будет спасен. Как Христос говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. То есть предопределение — это очень такое радостное, позитивное учение, которое говорит о том, что Бог полностью контролирует процесс нашего спасения от начала и до конца. И что Бог нас не потеряет по дороге. И что мы можем на него положиться, что все обстоятельства нашей жизни, в том числе те, которые кажутся нам совершенно бессмысленными и тягостными, они являются частью замысла Бога о нашем спасении. Это часть представления о промысле, о том, что Бог управляет этим миром и что Бог устрояет все к нашему спасению. Пришел такой вопрос, чем особенным согрешили люди, которые сгорели в самолете, а они недостаточно молились, не ходили в церковь или нарушали посты? Понятия не имею. Бог о каждом человеке имеет свой замысел. И смерть это... Знаете, я как-то видел такой лозунг у человека, у него там в профиле в Фейсбуке. Смерть не является наихудшим из зол. Смерть — это завершение нашего земного пути, и для благочестивого человека это событие исключительно радостное и утешительное. Апостол Павел говорит, «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И в другом месте он говорит, что мы знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть благочестивый человек, он просто тоскует по небесам, он хочет туда отправиться. Как апостол Павел говорит, но оставаться во плоти нужнее для вас. То есть, как говорил Миша Логачев, я здесь в командировке, я здесь выполняю, значит, мою миссию, мое служение, и наступит момент, когда я вернусь домой. Вот для человека, который в мире с Богом, смерть — это возвращение домой. То есть мы здесь склонны рассматривать смерть как наихудший из зол. На самом деле это не так, что человеческая жизнь, она простирается далеко за пределы физической смерти. И поэтому мы не видим ту сторону. Мы не видим, что произошло с этими людьми. Может быть, для кого-то, наоборот, это благословение умереть именно в этот день. Понятно, что А люди, которые остались на земле, испытывают душераздирающую скорбь, к которой мы должны относиться с глубоким почтением. Как нам апостол говорит, плачьте с плачущими. Но на самом деле, плохо ли для человека, что он умер, мы этого не знаем. Потому что смерть может быть чем-то чрезвычайно хорошим и радостным, и утешительным, может быть наоборот. Это зависит от того, куда человек отправляется после. Поэтому мы не можем сказать, что человек, который умер рано, он хуже. Мы не можем сказать, мы не знаем Божьего замысла о нем. Может быть, действительно хуже. Может, это действительно там страшный злодей, может, действительно это, знаете, как люди думают, а что если бы там, не знаю, Адольф Гитлер в детстве попал под машину? Или там Сталина в детстве, ну не в детстве, там в юности убили на разборках. Вот было бы там, сколько бы сохранилось человеческих жизней. Мы не знаем. Может быть, Бог кого-то отзывает из этого мира ради этого мира. Может быть, Бог кого-то отзывает из этого мира ради этого человека, ради его вечного спасения. Иногда бывают удивительные случаи. Была одна добрая и благочестивая женщина, на которую упал телеграфный столб. Вот он внезапно упал, и точно ей по голове упал, и моментально ее убил. И это выглядит как-то очень странно и невероятно, но чтобы телеграфный столб попал вот не на 50 сантиметров влево, не на 50 сантиметров вправо, а ровно по голове, и ровно человека убил, кажется очень странным. Но это означает, что эта женщина в каком-то отношении созрела, что она уже созрела для жизни вечной и блаженной, и Бог ее забрал к этой жизни. И поэтому, когда человек умирает, мы не можем сказать, это плохо для него или хорошо для него. Это может быть для него плохо, если он умирает в ожесточенном противлении Богу. Это может быть для него хорошо, если он умирает в мире с Богом. Здесь, на земле, оставшимся очень больно и плохо. Здесь, на земле, мы должны плакать с плачущими. Но плохо ли для самих умерших, мы не знаем. Для кого-то как раз неплохо, для кого-то это очень хорошо. Для кого-то их путь земной завершился, и они оказались дома. Вот они оказались в несравненно лучшем месте. Где несравненно лучше, как говорит апостол. Поэтому мы не можем знать, вот, что смерть для кого-то там это плохо. Я не знаю. Мы не знаем, мы не видим ту сторону. Мы не видим, что происходит на той стороне. Станислав, метафоры аллегории – это инструмент, с помощью которого любая религия, во-первых, пытается поразить, произвести впечатление на неокрепшие умы, во-вторых, маскирует отсутствие собственных реальных знаний о мироустройстве, социуме и природе человека. Пример. Все, кто в теме, знают, что Иисус то ли родился, то ли существовал еще до сотворения мира. Но это не точно. Или все, кто в теме, знают, что тело Иисуса – это то ли собрание верующих, то ли хлеб преломления. Но это не точно. Ну, как бы смешиваете две вещи. Даже несколько вещей вы смешиваете. Метафоры и аллегории используются любым человеческим языком. В том числе научным языком, например. Вот Докинз, он говорит «эгоистичный ген». У него есть книжка «Эгоистичный ген». И мы понимаем, что в буквальном смысле ген – это химическое соединение, это не личность. И обладать личными качествами, в частности, быть эгоистичным, он не может. Или я читал, там пытался, статью по астрофизике, и там астрофизики пишут про тяжелый вакуум. Как вот пустота в буквальном смысле может быть тяжелой. Или про плоскую вселенную. Мы с вами живем в трехмерной вселенной. Они пишут про плоскую. Что они имеют в виду? Это какие-то их метафоры и аллегории. И это нормальная часть любого человеческого языка. В этом отношении Библия не уникальна. Она просто прибегает к тем же литературным приемам, использует тот же язык, что любые другие тексты. Значит, все знают, что Иисус то ли родился, то ли существовал еще до сотворения мира. Христос обладает двумя природами. Он одновременно совершенный Бог и совершенный человек. Как Бог Он существовал прежде создания мира. Как человек Он родился в определенный момент от Девы Марии. То есть тут нет ничего неточного, это абсолютно четко сформулированное учение. Все, кто в теме, знают, что тело Иисуса – это то ли собрание верующих, то ли хлеб преломления, и то, и другое. Тело Иисуса – это и хлеб, который мы преломляем, и собрание, которое участвует в хлебопреломлении, которое знаменуется своим участием в Евхаристии. В данном случае тут все достаточно однозначно. Так, Ирина. Сергей Львович, объясните, пожалуйста, зачем в Библии даны точные годы жизни патриархов, если имело место быть эволюция, люди тогда явно не могли жить по 900 лет, как описывает Библия. Спасибо. Это отдельный немножко вопрос, имело ли место эволюция и как нам понимать годы жизни патриархов. Вообще, числительные в Библии – это не вопрос, как вам сказать, центрального статистического управления. Мы видим, что Библия расходится в числительных, и что людей в библейскую эпоху не особенно напрягало. Ну, представьте себе, там, например, у Гоголя в повести «Тарас Бульба» есть эпизод, где казнят Андрея, и Тарас где-то из толпы... Андрей, он в тоске говорит: «Батька, слышишь ли ты меня?» И Тарас ему из толпы отвечает: «Слышу». И написано: «Весь миллион народа в мгновение вздрогнул». Средневековый польский городишко, откуда там миллион народа? Там народу по большим праздникам 10 максимум. Но, тем не менее, мы понимаем, что когда автор говорит «миллион народу», он хочет сказать, что вся большая толпа, которая собралась на площади, ну, там ее вряд ли был миллион, вот она вздрогнула. И точно так же в Библии часто числительные носят вот такой разговорный приблизительный характер, что просто много. Знаете, вот там тоже люди иногда спотыкаются, говорят, что как 2000 свиней могли бы вообще быть? Что это должно быть за такое огромное стадо? Просто евангелист хочет нам сказать, что их было очень много, но он их не пересчитывал. Но там 1000-2 вообще вот такое огромное число. И поэтому следует ли понимать буквально продолжительность жизни патриархов, это вопрос открытый. Вот, поэтому, ну, и он, в принципе, не связан с вопросом, была ли эволюция или нет. Потому что могла быть, в принципе, эволюция и чрезвычайно долгоживущие патриархи. Одно другому совершенно не мешает.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Иисус Христос принимал людей такими, какие они есть. Почему церковь ставит барьеры и требует, чтобы жизнь человека изменилась и была подогнана под определенные стандарты, например, поведение в области пола? Иисус принимал людей такими, какими есть, и церковь принимает людей такими, какими есть. Но вот, понимаете, церковь есть врачебница, как говорится в богослужебных текстах. Человек приходит во врачебницу такой, какой он есть, с теми болячками, какие у него есть. Он приходит там и начинает жаловаться на то, что у него там, не знаю, гипертония, язва желудка, куча всяких там болячек. И врачи ему говорят, что вы должны изменить свой образ жизни. Вы должны там, прекратить чревообъедение и пьянство. Вы должны иметь нрав не сварливый, но тихий, там, оказывать кротость ко всем человекам и так далее. То есть врачи требуют от человека изменить его образ жизни. И он приходит такой, какой он есть, но он должен измениться. К Богу мы приходим, какие есть, и мы тоже должны измениться. Я об этом поговорю еще дальше, но у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, извините, это вот Дмитрий, я хотел вот уточняющий вопрос вам задать. Вот мне почему-то все-таки кажется, что вот Павлу надо понимать, когда он говорит, что я хочу уже побыстрее как бы перейти в иной мир, что он все-таки желает смерти через подвиг, да, за Христа, да, и чтобы как вот Христос смерть и смерть попрал, ему уподобиться. Потому что, мне кажется, иначе это была бы прелесть, что мы все хотим поскорее умереть, и вообще смерть — это вот дух сатаны, да, это надо тут очень аккуратно все рассказать.
Ну, естественно, Павел ожидал мученичества, и он говорил, что я желаю разрешиться и быть со Христом. Ну, как Игнатий Богоносец говорил, поскорее меня перемелят, как пшеницу Господню. То есть он знал, что путь верности и мученичества его приведет на небеса, и он хотел туда попасть. И это хорошо. То есть благочестивый христианин может с радостью ожидать смерти. И, конечно же, это благочестие предполагает, что он этой смерти не ищет, а он служит Богу. Если это служение его приведет к мученичеству, то он будет этому рад. А если не приведет, то все равно так или иначе он эту смерть спокойно примет. Но вернемся к вопросу о том, что нужно измениться. Человека, которого принимают в больнице, его принимают больным, но его принимают за тем, чтобы лечить. То есть не для того, чтобы оставить больным. И человек, который оказывается у врача на приеме, ему же не говорят, ну хорошо, ладно, там, ты привык питаться чебуреками и пиццей, и запивать их пивом, и курить при этом, как паровоз, и проводить годы жизни на диване. Ну ладно, тебе, наверное, будет тяжело оставить все эти привычки, поэтому давай мы тебя похлопаем по плечу и скажем, что так и надо. Понятно, что это будет никакой не врач. Понятно, что любой врач, который свои обязанности выполняет, он тому человеку скажет, что, знаете, вам нужно менять свой образ жизни, вам нужно менять свою схему питания, потому что вы себя убиваете и окончательно убьете, если вы будете продолжать в том же духе. И точно так же, когда мы приходим ко Христу, Христос нас принимает, какими мы есть. Да, Он нас принимает при всех наших грехах, при всех наших пороках, при всех наших заблуждениях. Но раз Он нас принял, Он начинает дальше над нами работать, Он начинает нас менять глубоко. И если я прихожу к врачу, я заранее согласен на то, что мне что-то нужно изменить. Мне нужно начать пить лекарства, мне нужно менять образ жизни, мне нужно менять диету, что-то мне нужно делать со своей жизнью. Сейчас мне врач скажет, что именно. Если я прихожу ко Христу, я заранее согласен, что мне что-то нужно в моей жизни изменить. И если человека поощряют жить во грехе, вот так похлопывают по плечу и говорят, а вот продолжает там грешить в том же духе, то, увы, это никак не проявление любви и принятия, это проявление страшного обмана. Христос всегда требует от нас, чтобы мы нашу жизнь изменили, приложили к этому усилия, по крайней мере. Потому что одно дело, когда человек падает и спотыкается, пытаясь угождать Богу, другое дело, когда он с самого начала пытается сказать, что все-таки надо, я буду продолжать в том же духе. Нет, продолжать в том же духе не получится. Наш приход ко Христу означает покаяние, то есть я хочу теперь жить в доверии и послушании Богу. Я хочу, чтобы все аспекты моей жизни были подчинены Божьим заповедям. Иначе это не вера, иначе это что-то другое. Точно так же, как если я прихожу к врачу, и он мне говорит: прекратите питаться пивом и пиццей, а я продолжаю в том же духе, ну, наверное, это я ему не поверил. Я ему не покорился. И мне пользы от этого врача не будет никакой. Точно так же, если мы приходим к Господу, мы покоряемся его заповедям. Станислав, метафоры в науке указывают на реальность, метафоры в религии на другие метафоры. Еще пример, все, кто в теме, знают, что Иисус родился то ли до Рождества Христова, то ли после, но это не точно. Вообще, когда собрание верующих ест хлеб преломления, это значит, что одно тело Иисуса кушает другое тело Иисуса. Без пол-литра церковного когора тут явно не разобраться. Ну, знаете, чтобы разобраться, нужно желание разобраться. И тут можно отлично обойтись без когора, надо просто добрая воля, желание. Иисус родился то ли до Рождества Христова, то ли после, но это не точно. Ну, вы знаете, есть разные методы вычисления, когда именно родился Иисус. Многие считают, что это было в 4 году до нашей эры. Но это не принципиально, действительно, потому что важен сам факт того, что он родился. Евгений, как вы удивительно произвольно толкуете бытие в том же вопросе про патриархов, там же указано точное количество лет. Мы можем проследить родословную Христа под до Адама с количеством лет каждого человека. На каком конкретном человеке вы говорите, вот здесь мы перестаем воспринимать их возраст буквально, начинаем воспринимать произвольно, потому что не можем вместить в голову такое количество лет. Зачем вы пытаетесь найти компромисс между эволюцией и сотворением? Это же путь в никуда, вызывающий еще больше неразрешимых вопросов. Пожалуйста, не нужно говорить об образности толкования бытия и сравнивать его с притчами и псалмами. Это слышал много раз, это очевидная неправда. Вы по-прежнему твердите одно и то же. Я не обвиняю вас, вы мудрый человек, но этот компромисс между мирской и библейской точкой зрения — это явная дыра в вашем богословии. Просто признайте, что не разбираетесь в этой конкретной теме, больно слушать. Вы знаете, в чем дело? На самом деле никто не толкует бытие буквально, потому что, например, никто из нас не верит в буквальную небесную твердь. Люди на Ближнем Востоке во времена, когда создавалась Библия, они верили в то, что небо — это твердый свод, и через отверстие в этом своде происходят атмосферные осадки. Там вода льется, потому что дождь, потому что открываются окна в этом самом своде твердом. Люди так себе представляли мироздание. И в книге Иова, например, сказано, что небо твердое, как литое зеркало. Никто из нас сейчас не верит в то, что небо твердое, как литое зеркало. Никто. Вот я не видел такого упорного библейского буквалиста, который бы настаивал на том, что небо твердое. И мы должны понимать, что в Библии есть сообщение, есть язык, на котором оно излагается. И, конечно же, язык Библии — это язык ближневосточной культуры соответствующей эпохи. И, конечно же, библейские авторы видят мир глазами людей, которые вот тогда жили на Ближнем Востоке. И, конечно же, у них твердое небо, и, конечно же, они видят мир не так, как видим его мы. И когда мы берем Библию и начинаем толковать ее глазами человека 20 века, мы не толкуем буквально. Мы впадаем в очевидные ошибки, связанные с разницей культур. Поэтому надо ли рассматривать там буквально эти годы патриархов до Авраама, я не знаю. Многие цифры в Библии носят явно символический характер. По крайней мере, явно приблизительный. И это совершенно не подрывает веру в Библию, как в богодухновенное Слово Божие. Понимаете, люди часто путают две вещи, что Библия есть богодухновенное Слово Божие, и Библия должна соответствовать стандартам богодухновенности, которые кто-то придумал. Вот Библия — богодухновенное Слово Божие, при этом Библия не обязательно, все утверждения или все описания, которые содержатся в Библии, должны быть буквально верны. У нас буквально нет, мы буквально не верим в твердый небесный свод. И это ничего не меняет в том, что мы верим в сотворение мира Богом и верим в Иисуса Христа. Так, Дмитрий. Как можно день шестоднева первой книги бытия понимать не буквально, если в третий день на земле произрастает флора, на четвертый появляются светила? Ведь зелень не могла бы существовать без света дольше одного дня. Это очень хороший вопрос, как возникает зелень до солнца. Но, понимаете, попытки толковать буквально книгу «Бытия» нас приводит к полной чепухе, понимаете? Ничего не поделаешь. И поэтому мы уже достаточно рано, уже Блаженный Августин как минимум, понимают, что книга «Бытия», она нуждается в именно догматическом истолковании. Вы знаете, в чем проблема? Сейчас мы живем... Любой человек, который толкует Библию, он принадлежит к определенной культуре и эпохе. Мы живем в культуре и эпохе, где огромным влиянием пользуются естественные науки, и мы представляем себе истину в качестве естественно-научной истины. И для многих людей выражение «Библия говорит истину» подразумевает, что Библия говорит естественно-научную истину. И если Библия, в Библии надо искать там как, что-то, напоминающее естественно-научную истину, и говорить, что вот это там буквальная правда. Нет, конечно, Библия не сообщает нам естественно-научных истин, а вообще не за этим. Ее цель вообще не в том. Ее цель — привести нас к спасительным отношениям с Богом. Я приведу пример. Вот в детстве я читал книжку «Малин Константиновский» о том, как устроен атом, или о том, как работает атом. Это одна из книжек, произведших на меня в детстве очень большое впечатление. Я был любознательный мальчик. Меня очень интересовали научно-популярные книжки. И там, в этой книжке, протон был нарисован как большой красный шарик, нейтрон как большой зеленый шарик, а электрон как маленький голубой шарик. Потом я несколько подрос, и я выяснил, что элементарные частицы — это не шарики и не цветные, потому что они не могут быть цветными шариками, потому что они меньше длины световой волны. Значит ли это, что мне автор этой книги наврал? Или значит ли это, что я должен твердо так стоять на том, что протон — это красный шарик, и нечего меня тут с понтовыку сбивать? Нарисовано в книге, что красный шарик, значит, красный шарик. Нет, конечно, вы мне все скажете, что автор рисовал красные, зеленые и голубые шарики, потому что нет другого способа объяснить маленькому ребенку о том, как устроен атом, как происходят атомные реакции. Единственный способ ребенку рассказать про атомы, да и взрослому тоже, это рисовать вот эти шарики. Только взрослый понимает, что эти шарики — это не буквальное, это символическое изображение того, что происходит на самом деле. Точно так же многие библейские описания, они не являются буквальными, они являются символическими. Это абсолютно нормально, нас не должно пугать совершенно. Виктор просит сделать дайджест передач за год, ну, если руки дойдут. Писатель Дмитрий Быков, переживший недавно уникальный внетелесный опыт, заявил, что видел Бога, и Бог был занят, по его словам, украшением мира, и что теперь сомнениям нет места. Вы слышали его первый выпуск еще из больницы. Что вы об этом думаете? Ну, я не знаю. Мы всегда можем сказать в каких-то случаях, что мы не знаем. Я не могу знать точно. Есть некие критерии, которые помогают нам оценить достоверность мистического опыта. Но они не являются стопроцентными. То есть, если человек пережил мистический опыт, как это отразилось на его жизни? Ну вот, например, есть такой Говард Шторм, если я не путаю, который пережил околосмертный опыт. В 1985 году он умер от прободной язвы. Вот питался человек фастфудом, потом у него в городе Париже он что-то там какое-то съел, значит, что-то типа шаурмы. У него случилась прободная язва, был воскресный день, врача искали, не сразу нашли, и он успел полежать в состоянии клинической смерти, чуть не помер. И он пережил околосмертный опыт, о котором он подробно рассказывает, и его жизнь переменилась резко. Он до этого был профессором, и он был атеистом. После он стал верующим христианином. Его взгляды на жизнь резко переменились. И мы понимаем, что да, что-то человек пережил, его взгляды резко переменились. Если человек не меняется после своего опыта, и он, в общем-то, как... вот как у него были до этого его взгляды, как он был до этого определенной личностью, так и остался. Ну, всякое бывает на белом свете. И это не значит, что он точно ничего не переживал. Но, знаете, было бы легче поверить, если бы что-то резко, когда резко что-то меняется в жизни человека. В том, что он говорит, Бог занят украшением мира, ну, в этом ничего такого еретического нету. Это вполне можно так сказать. Да, Бог любит красоту, и сказать, что Бог украшает мир, в этом ничего нет неправильного. Это вполне себе ортодоксальная мысль. Как можно поверить, если у человека нет веры. Вы попробуйте поверить, например, что Земля квадратная, у вас же ничего не получится. Как я могу поверить, что Христос воскрес из мертвых? Я не могу поверить, что Земля квадратная, потому что мне достоверно известно, что Земля имеет форму неправильного шара. Это мне достоверно известно от других людей. Вот. А есть вещи, которые для меня являются предметом некоторого выбора, например. Ну вот есть, допустим, фоменковцы, которые не верят в то, что существовал Древний Рим. И как-то там целые книжки пишут про то, что вот все это средневековые фальсификации. Даже в отношении Древнего Рима, верю я в него или нет, у меня есть выбор. Я могу поверить или не поверить. У меня есть свидетельства о Древнем Риме, я могу в них поверить. Ну или бытовой такой пример, люди спорят о политике. Там люди доказывают друг другу, что политик, там, не знаю, Вася Пупкин, он на самом деле герой и молодец, очень много сделал для страны. А противники доказывают, что нет, Вася Пупкин вор и злодей. И люди, у которых есть сложившиеся убеждения, я там считаю, что Вася Пупкин, например, там, не знаю, герой, они будут игнорировать любые сообщения, что Вася Пупкин там замешан в таких-то и таких-то схемах и махинациях. Они будут в это не верить. Почему они не будут верить? Потому что они сделали выбор. Это акт воли. Мы решаем во что-то не верить. Или верить. И вот когда мы сталкиваемся с Евангелием, когда мы сталкиваемся с возвещением о том, что Христос воскрес, это наш выбор, это наш акт воли. Мы решаем, поверить или нет. Не что-то такое, что мы не могли бы сделать. Мы решаем. Я принимаю такое решение, поверить или нет. То есть это как раз относится к нашей воле. Все здравомыслящие люди толкуют бытие буквально, это ничуть им не мешает. Множество ученых и прочих людей. Вопрос про твердь небесную тоже разрешен. Почему вы не ознакомитесь с этим? Вы знаете, вопрос про твердь небесную разрешен так, что люди считают, что это нужно понимать в контексте. Понимаете, в чем дело? Если вы считаете, что надо толковать вот там буквально 6 дней, ну на здоровье, я вам не мешаю. Это никак не вредит вашему вечному спасению. Но когда вы боговествуете другим людям, которые имеют там некоторое образование, естественно, научное, это создаст непреодолимое препятствие для веры. Потому что вот такая картина мироздания, что Земля создана, там, мироздание создано за 6 дней несколько тысяч лет назад, оно, увы, ни в какие ворота не лезет. Я не берусь эту точку зрения защищать перед внешними. Нам наука и научная картина мира очень полезна с точки зрения христианской апологетики. Это просто здорово, что ученые открыли то, что они открыли. Это нам очень помогает. Но настаивать на том, что вот это было несколько тысяч лет назад за 6 дней, невозможно. Ученым большое спасибо, они массу открыли замечательных вещей. Они открыли тонкую настройку Вселенной. Они открыли, что Вселенная ограничена во времени, что это не 6 тысяч лет, а порядка 13,7 миллиардов. Но это очень хорошо. Вселенная ограничена во времени. И это тоже указывает на ее сотворение. И поэтому то, что мы знаем о мире, оно в целом хорошо согласуется с христианским догматом о творении. Но вот определенным толкованием Библии, что это было непременно за 6 дней, непременно несколько тысяч лет назад, нет, не согласуется. А Кондрат спрашивает, в раю тоже есть своя иерархия? Да, рай иерархичен, и жизнь вообще иерархична, и это важная такая особенность рая, потому что на Земле мы стремимся к равенству, потому что люди неправедные, люди стремятся друг друга угнетать. Любая власть одного человека над другим, она очень быстро приводит к злоупотреблениям. Но в раю нет греха, и поэтому в раю существует иерархия. Естественная иерархия, потому что жизнь иерархична. равенство – это то, это, ну, некий костыль, это то, чем мы пытаемся смягчить последствия греха. Но в раю греха нет, и поэтому в раю не должно быть равенства. Ну, конечно же, я не равен апостолу Павлу. Было бы смешно и нелепо говорить. Конечно же, я не равен архангелу Гавриилу. Конечно же, я меньше их всех. И это замечательно, и это хорошо. Потому что в раю те, кто иерархически выше, они проявляют любовь и заботу по отношению к тем, кто иерархически ниже. Как в семье. Отец поставлен над ребенком, и отец заботится о ребенке. И это хорошо и правильно. Мы же не говорим, что ребенок и отец равны. Нет, мы говорим, что отец выше. Потому что отец должен о нем заботиться. Вот точно так же в раю иерархия существует, и иерархия означает, что вышестоящие заботятся о нижестоящих. Игорь, Бог один, провайдеры разные. Как относиться к такой поговорке? Ну, Христос говорит в Евангелии: «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть она ошибочна. Единственный провайдер к Богу – это Иисус Христос. Как Он об этом говорит в Евангелии? Станислав, по поводу метафор. Метафора – это иносказание. Если это иносказание реальности – это одно. Если иносказание о другой метафоре – это другое. Если это иносказание в вашем представлении о реальности – это третье. Так вот, Библия не дает ясного критерия, как отделить первое от второго. Ну, смотрите, человек, допустим, приехал в Африку, и ему нужно объяснить людям, что такое снег. Снега они никогда не видели. И пытаясь описать, что такое снег, он неизбежно, у него не будет другой возможности, он неизбежно будет прибегать к метафорам. Но это же не значит, что снег нереален. Снег очень реальная абсолютная штука. Мы помним, как он хрустит под ногами, мы помним, как он тает в руках, мы знаем, что такое снег. Но людям, которые не имеют опыта снега, конечно, придется, ему придется прибегать к метафорам. Куда же он денется? Виктор, если человек упертый коррупционер, но на полученные взятки делает много добрых дел, то как будет судить его Бог? Хотя он про себя не забывает и живет небедно. Ну, то, что деньги, полученные преступным путем, они не могут быть жертвой Богу. Поэтому, увы, знаете, как в анекдоте, деньги мы вам вернем. Человек должен оставить свой неправедный прибыток, и он должен, наоборот, трудиться, работая своими руками, и вот из того, что он честным трудом приобрел, вот из этого и жертвовать. Потому что деньги, приобретенные преступным путем, они ничего человеку не купят. Богословы говорят о теофаниях до новозаветного воплощения, явление Аврааму, Иисусу Навину. В чем отличие его новозаветного воплощения – для искупления от ветхозаветных явлений во плоти? То, что в Боговоплощении Бог становится человеком. То есть не просто является людям, он реально становится человеком, одним из нас, подобным нам во всем, кроме греха. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но пора уже завершать эфир. Вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.